Проснувшись, я не сразу открыл глаза, не желая вновь увидеть над головой белый потолок своей комнаты в общаге, словно бы в насмешку рассеченной на две части волнистой линии небольшого уступка. Наверное, дизайнер интерьера посчитал, что подобные изыски придутся жильцам по вкусу. Однако лично меня эта неровная поверхность, которую приходилось видеть каждое утро, всегда раздражала. Хотя вру. Причину я знал абсолютно точно. Просто мне очень хотелось бы утром проснуться под совсем другим потолком, но не судьба. Да и вообще, хорошего понемножку. Несмотря на то, что произошло между мной и Ниной в номере клуба «Регалия», ни о какой совместной жизни не могло быть и речи. По крайней мере, пока. Ее императорскому высочеству цесаревне Нине Святославовне, даже несмотря на то, что в колледже она находилась вроде бы как инкогнито и носила фамилию Весомовой, перешедшую к ней от бабушки со стороны матери, вместе с потомственным титулом, приходилось вести себя в рамках определенных приличий, придерживаться которых и ей, и мне с каждым днем становилось все труднее. Однако высокое положение обязывало. И тем не менее, за прошедшие пару недель мы такие уединялись раза два. Ну, может быть, три. Если, конечно, считать тот случай в десантном отсеке карателя, куда Нинка со сверкающими глазами и покрасневшим лицом затащила меня позавчера, когда я подвозил ее из колледжа домой. Я еще поначалу не понял, зачем она велела припарковаться в одном из тихих двориков учительских таунхаусов, в это время дня обычно пустовавших. «Проснулся уже?» Полный энтузиазма голос заставил меня приоткрыть один глаз и покоситься на его обладателя, тощего паренька, сидевшего в одних боксерах и майке-алкоголичке за компом, принадлежавшим когда-то Андре. «Чаю будешь?» Я опять стонал во сне. Спросил я своего нового соседа. С тех пор, как моя рыжая подруга официально превратилась из паренька Андре в Андриану, зарезервированное под нее место немедленно освободили и ко мне подселили очередное недоразумение. Звали его Егор Дубный. И в отличие от большинства местных детишек, он был таким же простолюдином, как и я. Сыном сержанта морской пехоты его императорского величества Черноморского флота. В прошлом году он занял третье место на общеимперской юношеской олимпиаде магических искусств. А в качестве приза выбрал обучение в колледже первой лиги. Первые пару месяцев парень жил в нашей же общаге, но на два этажа выше. Но не смог поладить со своим соседом, а потому, когда Лежак был официально отчислен из колледжа, их быстренько расселили. Да, Лежак, Лежак. Судьба этой семьи оказалась печальна. Жан-Клод, по приезде на Лубянку, быстро потерявший весь свой гонор и спесь, давал показания следователям. И они там нарыли нечто такое, что грозило ему очень и очень большими неприятностями. Ни в чем не повинный, в общем-то, Андре, который, как оказалось, и наркотик-попаданец, решился попробовать исключительно из желания убежать в другую реальность от тирании отца, был помещен в довольно серьезную ведомственную клинику на полное медицинское обследование, где у него обнаружились проблемы психологического характера. Ну а Андриана... Моя рыжая соседка звалась теперь Лежакина и значилась Нинкиной фрейлиной компаньонкой. Под этой фамилией она и числилась ныне в колледже, официально проживая в особняке со своей госпожой. Причем девчонка буквально расцвела. А уж когда она в первый раз появилась на своем факультете в новенькой форме женского кроя, эффект, говорят, был равносилен взорвавшейся бомбе. «Не!» Егор помотал своей почти черной шевелюрой и зевнул. «Ты вчера спал хорошо, и сегодня. Я же говорил, что ловец снов, да еще и напитанный под самую завязку, сработает, а ты не верил». Я привык думать, что это фигня. Я посмотрел на болтающееся над кроватью деревянное кольцо, оплетенное паутиной из ниточек с висюльками и кучей перышек. Всего лишь экзотический сувенир, который обычно впаривают разным экзальтированным простакам. «Что недалеко от истины?» Улыбнулся парень, вновь поворачиваясь к компу, беря стилус перо и склоняясь над графическим планшетом. «Весь фокус в том, кто его делает и сколько сансары содержат в себе нити. Да и, как ты сам, наверное, понимаешь, никакие сны он не ловит, всего лишь фокусирует канал, вытягивающий из спящего отрицательные эманации». «Ты что, всю ночь работал?» — спросил я, садясь на кровати. «Угу», — ответил он, не отрывая взгляд от монитора, на котором в трехмерном редакторе вращалась злобная морда какого-то монстра. Дедлайн на носу. Модельку сдавать надо. А у меня из-за занятий еще и конь не валялся. Сам понимаешь, однажды пропустишь сдачу, потом 100 раз подумают, работать ли с тобой дальше. На уроки-то пойдешь? Я начал быстрый комплекс разминочных упражнений, из-за которых Егор был вынужден подвинуться немножко в сторону. Или сегодня забьешь?
Думаю, прогуляю.
Секунд через 5 ответил мне парень. Надо выспаться, а потом еще для местного заказчика халтурку наваять. Сказать по правде, Кусь, дико раздражает необходимость вкалывать на 2 работах. Я ж человек по природе своей прогрессивный. То есть ленивый до безобразия. 5 минут мы молчали. Я перешел к глубокой тренировке, а Дубный вновь взялся за своего орка, которого он уже почти неделю ваял для какой-то американской виртуальной игровой компании. Именно из-за своей работы, а рисовал он в основном по ночам, Егор и не сумел ужиться со своим предыдущим соседом, которому в силу тонкой душевной организации то мешал спать постоянно включенный монитор, то скрип пера, то еще что-то. «Ты, главное, смотри, чтобы тебя преподы потом в оборот не взяли», произнес я, выходя из задумчивости. «Да там все окей». Он посмотрел на меня и вздохнул. «Сегодня у нас история культуры. Целый день Григорович лекции читать будет на тему хараппанской цивилизации. А я про нее и так много чего знаю. Ну а если что, у нас в группе принято не только конспекты вести, но и видео делать. А затем на мыло всем одногруппникам рассылать. А перед преподом меня отмажут. Есть договоренности». «Так». Сделав последнее движение, от которого по воздуху поплыли алые энергетические линии, плавно вышел в завершающую форму молящегося и резко стряхнул с кистей излишки сансары, осыпав искрами пол комнаты. «Я в душ. Ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь», — выдохнул Егор. «Мне каждый раз кажется, что сейчас все вокруг полыхнет». «Это нормально», — ответил я, подхватывая со спинки кровати полотенце. «Ты, как околит, просто чувствуешь опасность от резкого сброса энергии, вот тебе и не по себе». «От такого любому будет не по себе», — тяжело вздохнул парень и покачал головой. «Мне даже трудно представить, что человек вообще может обладать такими возможностями и при этом быть, ну, как бы это сказать, своим в доску, что ли. Пусть даже мы и знакомы без году неделя».
«Много ты обо мне знаешь», — невесело усмехнулся я. «Может быть, я кровавый беспринципный монстр, которому человека убить, что тебе печенку съесть. А хорошим парнем я просто прикидываюсь».
«Ты знаешь, сосед очень серьезно посмотрел на меня. Что мой отец военный?»
«Ну?»
«Так вот, он об этом обычно говорит точно так же».
Егор взъерошил свои волосы на голове и, помолчав пару секунд, добавил. «Особенно после налетов на перевалочные базы османских работорговцев в одесских лиманах. Там же настоящая жесть творится. Эти сволочи и сами сдаваться не желают, знают, что их ждет, и товар живым отпускать не хотят. А часто еще бывает так, что где-нибудь пацан с камерой до последнего ныкается, сливая видео в сеть. Его потом монтируют как надо, и вуаля! Очередное зверское нападение русских на мирную деревушку пионеров зоны. Вот так вот».
Парень замолчал, видимо, предоставляя мне право самому додумывать то, что он хотел бы еще сказать, и вновь взялся за работу. Я же в задумчивости подхватил повседневную кадетскую форму и направился в ванную комнату. Не то чтобы я на самом деле считал себя кем-то подобным. Просто последнее время мне очень не нравилось то, с какой легкостью умирали от моих рук те, кому не посчастливилось стать моими врагами. И разговор тут вовсе не о том, что происходило это быстро и зачастую излишне кроваво, а о том, что я при этом ровным счетом ничего не чувствовал. Наверное, мне было бы легче, если бы я, как то часто описывается в фэнтези, получал наслаждение от убийств. Ну, или наоборот, рыдал бы ночами в подушку, вспоминая лица своих жертв и пытаясь найти в них хоть что-то хорошее, дабы еще сильнее почувствовать свою вину. Тогда бы я точно знал, что вот оно. Пора собираться с духом и стучаться в приветливые двери Кащенко. Но ведь нет, не было ничего подобного. Я, словно белас, наехавший колесом на мышонка, не воспринимал его смерть как нечто существенное и вообще заслуживающее моего внимания. И это было неприятно. Как-то неправильно для современного 17-летнего парня.
Иногда мне казалось, что недалек тот час, когда в нужный момент я просто не смогу остановиться.
И что тогда произойдет?
Об этом не хотелось даже думать. Раздевшись и включив горячую воду на полную мощность, я подставил спину обжигающим струям и закрыл глаза. А еще были эти проклятые сны, в которых наставник каждую ночь терзал меня, то требуя вернуть ему какой-то долг, то желая забрать мое тело, а то и вовсе обвиняя в собственной смерти. Пик этих кошмаров пришелся на момент, когда после спасения Андрианы я на какое-то время остался один. И сейчас они уже пошли на спад, особенно когда Егор сделал для меня ловца снов. Нет, образ варяга все так же являлся ко мне. Но то более был не гниющий труп и не жуткий призрак, а безмолвная тень, которая с явным неодобрением наблюдала за мной, никак не вмешиваясь в сновидение. Во входную дверь громко и настойчиво постучали. В комнате что-то грохнуло, и мой сосед прокричал. «Да-да, мы уже не спим, сейчас открою».
Сквозь шум воды я услышал, как пискнул электронный замок, а затем удивленный голос Егора спросил.
«Девочка, тебе чего? Ты что? Погоди, эй!»
Я мысленно закатил глаза. «Ну да, это могло быть только одно неземное создание». Потому как других девиц, способных завалиться ко мне с утра пораньше, мой сосед уже видел. Да и не стал бы он называть девочкой своих одногодок. Вот только осталось понять, что здесь делает эта пигалица в такой час, да еще и в одиночестве.
«Где он?»
— требовательно спросил тоненький, но до нельзя надменный и звучный голос.
«Где Кузьма?»
«В ванной», — пробормотал парень.
«Это у вас где?»
Все так же задала новый вопрос гостья. «Да вот, перед тобой». Егор хотел было еще что-то сказать, но дверная ручка уже задергалась, а затем в полотно заколотили маленькие кулаки.
«Папа, открой, это я пришла!»
закричала мелкая вредина, перебивая шум льющейся воды.
«Папа, открывай по-хорошему!»
«Уйди, старуха, я в печали!» промямлил я, отплевываясь от воды. «Дай хотя бы душ принять по-человечески!»
«Ах так!»
— воскликнула она.
«Ну, держись!»
Из лейки, только что шпарившей паром, мигом брызнула почти ледяная вода. В общем-то, мне на это было наплевать. Контрастный душ еще никому не вредил. Однако за стеной, в соседней 538-й комнате, кто-то заорал благим матом, и что-то с шумом упало.
«Прекрати баловаться!» — строго сказал я. «А то ремня всыплю.
Бить детей непедагогично в этом мире».
Немного неуверенно ответила девочка, но вода вновь потихоньку стала вначале теплой, а затем и вовсе горячей. «Зато действенно, надежно и практично», — убежденно произнес я и обратился к соседу.
«Егор, угости ее чаем, и там печенье в тумбочке лежит. И поставь ей что-нибудь посмотреть на моем компе, а я сейчас вылезу».
«Окей»,
— неуверенно произнес тот, и шум воды перекрыл их дальнейший разговор. Мне оставалось только хмыкнуть и продолжить гигиенические процедуры, рассчитывая на то, что детские мозги этой попавшей по моей вине в наш мир снежной девы окажутся перегруженными, и она будет вести себя хорошо. И дело было, в общем-то, не в том, что она была хулиганкой или склонной к неприятным шуточкам, чем часто грешат дети в ее возрасте. Просто Аська, как с легкой руки Ленки начали все называть пигалицу, которая в своем родном мире была грозной, но справедливой что-то там совсем уж непроизносимое, владычицей белых кряжей, возрастом этак 1000 под 10 лет, и почиталась местными аборигенами не иначе, как великая богиня, хотя таковой на самом деле не являлась и никогда не давала людям повода для подобных инсинуаций. Так вот, после перерождения в маленькой головке Аськи Ефимовой словно бы жили два разных человека. Мудрая и властная женщина, привычная повелевать и вершить судьбы, что немного неловко чувствовала себя в новой роли, а также улыбчивая и добрая девочка, которую очень легко было удивить или увлечь чем-нибудь интересным. Ленка с Мелкой вернулись в кампус в тот же день, что и Нина, однако по понятным причинам, в отличие от Зайки, я встретился с ними только на следующий день. И именно тогда меня ждала куча сюрпризов, начиная с того, что «без меня меня женили», точнее, наше государство в приказном порядке записало меня в отцы девочки. А вот Касимова избежала подобной участи.
А все потому, что, как оказалось после анализов, мое ДНК совпадает с таковым у Аськи. А вот Мальвина как бы и ни при чем. Впрочем, это не отменяло того, что заботу о ребенке взяла на себя именно она, а также весь остальной дружный женский коллектив. Ну и второй новостью, повергшей меня в шок, стала именно двойственность новообретенной дочурки. Странно это, знаете ли, когда восхищенный детеныш круглыми глазами смотрит какой-нибудь мультик, а затем поворачивается к тебе и на полном серьезе начинает рассуждать об увиденном. Да, немного со своей, очень далекой колокольни, однако вполне по-взрослому. А порой еще к тому же приходит к выводам, от которых хочется то ли плакать, то ли смеяться. Я обижена, меня серьезно оскорбили, и я требую, чтобы ты что-нибудь сделал. Заявила она мне с серьезным видом где-то на прошлой неделе, после просмотра американского кинофильма «Хроники Нарнии». Эта женщина, белая колдунья, показана в высшей степени недопустимо. У нее совершенно плоская и беззубая мотивация, а методы ужасно непрофессиональны. Возмутительная, гнусная пропаганда. Если бы мне по какой-либо причине захотелось бы завоевать эту страну, то я бы уж, поверь мне, сделала так, чтобы эти зверушки сами преподнесли мне ее на блюдечке с голубой каемочкой, а тот толстый мужик в красном стал бы моей правой рукой. Я обернула бы все так, чтобы именно он следил за тем, чтобы все радовались тому, какая у них королева. И вообще, как ей только могло прийти в голову, что вечная зима — это хорошо. Нет, ну Кузьма, бред же. Она тогда даже топнула ножкой от возмущения, развернулась и убежала жаловаться на несправедливость Нинке. Я же потом узнал, что эта властительница ревела взахлеб, когда убивали льва Аслана, и порывалась прямо сейчас сама пойти туда и навалять своей соплеменнице, угрожая ей на экране армией големов из какого-то там особого льда, которых она приведет столько, что они будут стоять от горизонта до горизонта. Только бы не умирали милые зверушки. Еле успокоили. Я тогда с дуру предложил показать ей нашу отечественную Снегурочку или 12 месяцев. А на следующий день сам же и поплатился. От меня потребовали немедленно, сейчас же устроить ее владычеству белых кряжей официальную аудиенцию с Дедом Морозом. Признаться честно, я даже растерялся, так как в этого товарища перестал верить еще в далеком детстве. Выручила меня случайно услышавшая разговор Юлька, которая, собственно, и рассказала серьезно расстроенной пигалице, что герцог Рукавишников, аватар аспекта холода, которого и называли Дед Мороз, живет в Великом Устюге и принимает у себя маленьких девочек только под Новый год, и только если они хорошо себя вели. Опять же сработало. Аська задумалась, а затем заявила, что принимает его условия. Ну а мы пока что можем отправить ему письмо с почтовым голубем, чтобы почтенный готовился к встрече. Когда она убежала к себе, мы просто сползли по стенке. Вытерев голову и одевшись, я вернулся в комнату, где меня ждала идиллическая картина под названием «Дети смотрят мультфильмы и никого вокруг не замечают». Егор с Аськой сидели рядышком на моей кровати, хрустя печеньями и потягивая чай. А на противоположной стене во всю возможную ширину был развернут экран его монитора, на котором прыгали какие-то анимешные персонажи. Я такого сериала не знал, а потому сам бы, наверное, с удовольствием глянул, чему такому плохому решил научить Егор мою дочку. Но стоило взглянуть на часы, выведенные в левом нижнем углу экрана, и стало понятно, что семейный просмотр откладывается. С горестным вздохом я вскрыл притулившийся в прихожей металлический кофр и принялся извлекать из него броню, доставшуюся мне от осназовцев во время операции по освобождению Андрианы. Они так и оставили ее в пользование, посоветовав привыкать. Когда же я попытался уклониться от сомнительного удовольствия таскать на себе все это барахло, то совершенно неожиданно получил сильнейшую взбучку от Фишина и Инги Ивановны. А потому был вынужден покориться двойному напору. Тем более, что восстанавливать старые колледжные доспехи мне никто не собирался. На звук отщелкивающихся запоров обернулась Аська и, соскочив с кровати, шурша своими кружевными юбками, наверняка купленными Ниной под свой вкус, бросилась мне на шею. Девчонка явно находилась в детском режиме, а потому такая импульсивность вовсе меня не удивила. Почти одновременно с этим зазвонил мой телефон. Мелодия подсказала мне, что вспомнила обо мне Ленка Касимова. А вот зачем я ей понадобился с утра пораньше, было понятно и так. Наблюдавший за семейной сценой Егор поднес мне трубку, и я, приняв вызов, сказал «Алло», свободной рукой поглаживая девочку по волосам.
«Аська у тебя?»
— без каких бы то ни было предисловий спросила меня Мальвина. «Да, пришла с утра. Фух, а я-то испугалась». Выдохнула Ленка и повесила трубку. «Так». Отстранив девочку от себя, я заглянул ей в блестящие глазенки. «Ты зачем из дома сбежала?»
«Я соскучилась», —
призналась она и густо покраснела, явно возвращаясь во взрослый режим. Вздернула носик и как можно более независимым тоном произнесла.
«Ну а что тут такого? Должна же я посмотреть, как живет мой непутевый родитель».
«Она что, реально твоя дочь?» — удивленно спросил Егор. «А я думал, ну там, сестра...»
«Ага»,
— хмыкнул я и ехидно добавил. «Между 7 и 8 годами заделал». «Блин», — облегченно выдохнул сосед. «А я-то уж было поверил».